Первого главоклюя они увидели прямо из шлюза. Черный, непрерывно колышущийся сгусток, будто скреплений сорвало одноместную палатку и ветром гоняет по двору. Зверь их тоже заметил. Складки раздвинулись, и показалась гладкая, безглазая морда, наиболее примечательной частью которой были не челюсти, а широкая глотка. Изнутри она блестела, как стеклянная, и, похоже, была светочувствительной, потому что раздраженно запульсировала под лучом фонаря. Прежде чем команда успела хорошенько рассмотреть тварь, дед захлопнул дверь. По ней тут же что-то шлепнуло, и старик, довольно хекнув, опять приоткрыл створку. Приблизившийся на пару метров главоклюй разразился низким, быстро затухшим воем, после которого еще несколько секунд не закрывал пасть и судорожно подергивал горлом, будто пытаясь отдышаться. Но почему-то именно в этот момент стало особенно жутко, аж грудь сдавило.
«Разрядился, так теперь инфразвуком давит, скотина», — небрежно пояснил дед. «Что, очкуетесь с непривычки?»
Станислав не представлял, как к такому можно привыкнуть. Проще побороть страх, поэтому капитан сжал зубы, хорошенько прицелился и всадил пулю прямо в грудь крикуна. Брызнуло. Главоклюй подскочил, будто жирная хрюшка, которую пнули сапогом, и с очень похожим визгом метнулся вдоль ограды, исчезнув из поля зрения.
«У них там плевок слоев 30, — снисходительно сообщил дед. — Даже бронебойная вязнет. В рыло сади, когда разявит. Ну или по крыльям суставам можно».
«Раньше нельзя было сказать». Станислав осторожно высунулся из проема и пошарил по двору фонариком. Но там, куда он добивал, было пусто.
«Личный опыт — лучший учитель!» — пафосно изрек старик, переступая порог. «Пошли, ща я тебе покажу класс салага. А вы дуйте в другую сторону, загонять их будем!»
Капитан хотел сердито возразить, что у него 20 лет личного опыта и 8 наград, а идея с разделением ему совершенно не нравится. Но разделиться все-таки пришлось, причем экстренно. Спикировавшая с крыши тварь попала под перекрестный огонь и рухнула на землю, подергивающейся кучей тряпья. Дед лихо всадил в нее финальную пулю, и трепыхания сменились конвульсивной дрожью.
«Патрон-то берегите!» — неодобрительно заметил он. «У меня их всего 7 ящиков осталось!»
Станислав предпочитал беречь себя, поэтому без малейших угрызений совести сменил опустевшую обойму. «Пулеметы у тебя самоделом заряжены, и ничего, оборону держат».
«Так отпугнуть-то проще, чем пришибить. Они ж тупые, как мухи!»
С досадой и одновременно с чувством превосходства сообщил дед.
«Сколько мы их уже положили и поцарапали, а все равно каждую ночь прилетают, ничему не учатся».
«Интересно, почему они не нападают на наш корабль?» — удивился Тодор. «Вроде ж по соседству сидим».
«На кой вы им сдались?»
— презрительно фыркнул дед.
«Они ж травоядные».
«Что?»
«Ну да».
Старик вернулся к двери и пинком заставил ее закрыться.
«В теплицу рвутся вредители проклятые, а мы для них просто помеха».
«Твою ж мать!»
— вырвалось у пилота. По центру створки красовалось огромное зеленовато-желтое пятно слизи, углублявшееся на глазах. Обшивка таяла, как мороженое под каплей горячего шоколада, серебристыми каплями стекая вниз.
«Ага»,
— равнодушно откликнулся дед, обходя наконец-то затихшую тушу.
«И ботва точно так же, в кисель, только всосать остается. О, я ж говорил!»
Луч фонарика скользнул по боку корабля до крыши и уперся в огромный шевелящийся ком, устрашавший даже без инфразвука, пока Станислав не сообразил, что монстр состоит из 5, а то и 6 сбившихся в кучу тварей.
«Получайте, гадины!»
Увы, на этот раз дед промахнулся. Главоклюи с равной прытью разлетелись в стороны, не дав понять, какой из них подранен, и стал виден зад 7-го, уже наполовину протиснувшегося в вентиляционную шахту.
«Ах ты ж холера!»
Дед расстрелял по нему всю обойму, но только загнал паразита еще глубже.
«Кончайте остальных, а я побегу внутри его встречу. Если насквозь пробуравит, прощай урожай!»
Убежал он очень вовремя. Главоклюи вернулись и мстительно обстреляли людей тяжелыми сгустками не то желудочного сока, не то просто охотничьего растворителя. Дальность и меткость, к счастью, у них хромали. Приходилось подлетать и плеваться почти в упор, так что главным было этого упора не допускать.
«Прости, друг», — на бегу пробормотал Станислав, нечаянно сбив один из могильных холмиков. «Потом поправлю».
Мертвец все-таки обиделся, потому что капитан споткнулся и влетел под перевернутый остов флайера не перекатом, а кубарем. Мгновением позже потолок потек ему на голову, но Станислав и не собирался там отсиживаться. Прополз до кормы,
высунулся в дыру, некогда проделанную, похоже, тем же способом, и с пятой пули снял таки плевуна.
«А я еще тетку ругал, что дачу всяким старьем захламляет».
Тед выглянул из-за кучи каких-то железяк, пальнул и промахнулся. «Оказывается, от него тоже бывает польза.
Берегись!»
Дэн, только что покончивший с одним главоклюем, развернулся и повел огонь по-другому. Тот оказался проворнее. Мощными грибками мембран погнал тело назад и вверх, да так расстарался, что сдуру вылетел за пределы крепости. Пулеметы с готовностью его обгавкали, отбив охоту возвращаться. В замке тоже загремели выстрелы. А потом из вентиляционного отверстия повалил белый густой дым, будто в теплице вспыхнул пожар. Но это была всего лишь оледеневающая на морозе влага.
«Эй, дед, ты цел?»
— окликнул Станислав и, не дождавшись ответа, сначала испугался, а потом сообразил, что внутренней связи со стариком у него нет.
«Дэн, сбегай, погляди, что там происходит. У тебя патронов хватает?»
«Да», — отозвался киборг с вполне объяснимой заминкой. Не очень-то сподручно перескакивать через бочку, обрушивая ее за собой главоклюя в морду и одновременно разговаривать. Боеприпасов у капитана оставалось не густо. Всего полторы обоймы. И половину тут же пришлось потратить, прикрывая Теодора, перебегавшего в другое укрытие. Пилот быстро отдарился, не сбив, зато отшвырнув пулями тварь, нацелившуюся на капитана, а затем Станислав помог ей упокоиться окончательно. У едучести растворителя был предел. Дверь насквозь не прожгло, а остатки слизи замерзли и выглядели безвредными. Дэн все-таки постарался их не касаться, отжал неплотно прикрытую створку прикладом. Осторожность, с которой киборг подкрался к входу в парник, оказалась излишней. В центре пола лежал главоклюй, до своей бесславной кончины успевший изрядно потравить грядки. Дед барахтался под кучей павших шпалер, но, судя по яростным комментариям, страдал он преимущественно морально. Плотность воздуха и содержание кислорода в теплице резко упали, однако это было еще полбеды. Куда большую угрозу представляла дыра, в которую красиво сыпались снежинки, тая на полпути к полу. Пока тая. Ближайшие ветки на глазах обрастали инеем.
«Теодор, как ваши дела?»
«Последнюю гоняем»,
— задыхающимся голосом откликнулся пилот.
«Верткая зараза!»
«Не гоняйте, пусть лезет сюда». Пальба прекратилась. Дэн спокойно ждал, не обращая внимания на дедовы требования немедленно бежать за лестницей и сварочным аппаратом, а также обещание воспользоваться этим аппаратом не по назначению, если мозгоед не кинется выполнять приказ. Снежинки исчезли. Вентиляционная шахта, даже оплавленная слизью, была узковата для главоклюя, но он упорно по ней пропихивался, волнообразно работая боками, как дождевой червяк. В помещении одинокий выстрел прозвучал куда громче, чем оголтелая пальба во дворе.
«Ну что тут у вас?»
— ворвался в теплицу Станислав, за ним и Теодор. «Сектор очищен, утечка ликвидирована». Рыжий небрежно уронил винтовку на пол и пошел выпутывать деда. Пилот повернулся на звук кровяной капели, задрал голову и уважительно присвистнул. Туша, если и не наглухо закупорила дыру, то, по крайней мере, давала время заменить ее чем-нибудь более подходящим.
«Это еще что за обращение с оружием? А если бы она от удара...»
Капитан подошел поближе, присмотрелся и осекся. На индикаторе горел ноль.
«Дэн, я же тебя спрашивал».
«Я ответил». Невозмутимо пожал плечами рыжий. «Хватило?» Хлопот с переходником оказалось гораздо меньше, чем опасался Станислав. Их транспортник тоже не вчера сошел с конвейера, и Михалычу понадобились всего-то два длинных толстенных кабеля с зажимами, универсальный гаечный ключ, вчетверо сложенный кусок изолята и новый комбез. Старый удалось потушить, прежде чем он прогорел насквозь. И его даже можно было носить дальше, если бы не психическое здоровье окружающих. Закопченному и местами еще дымящемуся технику для полноты образа только рогов не хватало. Когда рассвело, потеплело, и главоклюи надежно залегли в дневную спячку, во дворе крепости закипела работа. Парни заклепывали дыры в обшивке, Михалыч чинил вентиляцию, Полина восстанавливала опрокинутый цветник, сгребая в бочку рассыпанную землю и отлавливая расползшиеся по всему двору ромашки. А дед сидел на порожке шлюза и нудел на тему облагораживающего влияния труда. Труженики косились на лежащую у старика на коленях винтовку и благоразумно помалкивали. Станислав вернулся на транспортник и, стоя за капитанским пультом, с чувством глубочайшего удовлетворения наблюдал за процессом гашения. Дело шло медленно. Техник побоялся подавать на столь сомнительное соединение большую мощность, но верно. И еще часок-другой, и можно взлетать.
«Картина в деревне у бабушки»,
— усмехнулся Вениамин, выглянув в иллюминатор. «Приехали внуки, починили забор, выкопали картошку, вытоптали малину. Сознавайся, Стасик, а откуда у тебя такие глубокие познания в мозгоедах?» «Штатный курс психиатрии». Станислава Дедова винтовка тоже слегка беспокоила, но, как капитан успел убедиться, сдвиг у старого вояки был только на мозгоедах. В остальном он вел себя вполне адекватно. В академии нас учили разговаривать с террористами, обычными и психопатами-смертниками.
«И ты это до сих пор помнишь?» — восхитился приятель.
«Ну, что-то вспомнил, что-то придумал», — сознался капитан. «Главное, сработало». «Я все больше жалею, что пропустил это дивное зрелище», — иронично посетовал доктор. «Полагаю, в роли вождя мозгоедов ты смотрелся бесподобно».
«А я разве из нее выходил?» — отшутился Станислав. «Это ж надо было додуматься, ночью на чужой планете вдвоем штурмовать вооруженную крепость при помощи крюка и монтировки».
«Ну, строго говоря, у них был еще и киборг», — лукаво прищурился Вениамин.
«От монтировки и то больше пользы. Хлопот так точно меньше. Что бы мне с этими мозгоедами сделать, а?» — риторически вопросил Станислав. Настроение у капитана было хорошее, и метать дисциплинарные громы с молниями ему вовсе не хотелось. Но принцип «победителей не судят» обычно вызывает у этих самых победителей чувство вседозволенности, а в следующий раз им может и не повезти. Корабль еще с прошлой уборки запачкаться не успел. Вениамин вместо ответа протянул к нему ладонь.
«Отдавай».
«Что?» — растерялся Станислав.
«Стасик, ты меня за дурака держишь. Из аптечки пропало два шприца с галозином. Из каких это пор ты шляешься по ночам с проверками, все ли члены экипажа на месте?» Капитан со смущенным смешком пошарил по карманам и выудил слегка помятый блистер.
«Держи, умник.
Какой вождь, такое племя?» — подвел итог Вениамин, пряча шприц. Станислав виновато развел руками. После подсчета убытков выяснилось, что погибло примерно четверть кустов, а верхушки огуречных плетей подмерзли и обвисли крысиными хвостами. Учитывая, что дед сажал их запасом, предпочитая пустить излишки на компост, о голодной смерти речи не шло. Но Станислав, тем не менее, распорядился отнести в крепость два ящика с консервами, загладить вину и заодно отблагодарить за гашение. Дед принял подношение одобрительно, поинтересовавшись.
«Что? С человеческого корабля сперли?»
Капитан вздохнул. Зря не кольнули галозинчика, пока была возможность.
«Дедушка»,
— ласково сказал он, — «а может, все-таки с нами полетишь? Мы тебя до ближайшей станции подкинем, а оттуда пассажирским рейсом на родную планету вернешься».
«Еще че!»
— чуть ли не с ужасом отмахнулся ружьем тот.
«Меня там и человеком-то никто особо не ждал. А тут у нас дом, хозяйство, живность. Найти вам».
Дед вытащил из кармана сложенный в четверо лист бумаги.
«Я, Иволонка и Ждеен Рыфипнеп», — повиновался изумленный капитан, запинаясь почти на каждой букве, — «желаю выйти из рядов захватнического космофлота и остаться на данной планете с целью создания наблюдательного блокпоста и семьи, с чем прошу принять мою отставку и назначить полагающуюся пенсию. С моих слов моим носителям записано верно». Внизу стояли две подписи.
«Семьи?» — только и сумел выдавить Станислав.
«Староват я уже для космической экспансии», — виноват, — пояснил дед. «Хочу отпочковаться, пока не поздно».
Капитан старательно прокашлялся и, приняв официальный вид, отчеканил. «Хорошо, рядовой, отставку принимаю. Можешь быть свободен».
«Сержант»,
— ревниво поправил дед, подсовывая ему ручку. «Ах да, точно». Станислав размашисто накорябал внизу резолюцию. «Что ж, удачи тебе на гражданке. А нам, увы, пора в путь». Команда торжественно под прицелом пулеметов и винтовки покинула маленькую крепость. Вениамин вздрогнул и нервно обернулся на негромкий скрип, но это оказалось не турель, а бодренько поднимающийся по шесту черно-белый флаг блокпоста мозгоедов.
«Действительно, что ему на той же земле делать?» — рассуждал капитан, пока корабль готовился к взлету.
«В лечебнице дни доживать?»
«Нет уж, пусть остается. Свежий воздух, здоровая пища, любимое занятие. Может, еще годков 10 поскрипит себе в удовольствие».
Экипаж грустно, согласно молчал.